Привет, с вами программа «Трефекты», в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в США с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав у нас сегодня классический, устоявшийся. В эфире политконсультант, директор Дубравский консалтинг и автор телеграмма «Компания Инсайдер» Павел Дубравский. Добрый вечер, Павел.
Ян, добрый вечер, всех приветствую.
Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь.
Всем привет.
Ну, а микрофон я, Ян Веселов, политолог, автор телеграм-канала One Big Union. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что есть возможность финансово поддержать наш небольшой коллектив. Вот где-то в районе Павла есть QR-код с ссылкой. И также ссылку можно еще найти в описании к видео. Там есть Boosty и Patreon для регулярных донатов и еще пара способов донатить единовременно, причем как с российских, так и с зарубежных карт, все варианты есть. Ну и, конечно же, можете нас поддержать, поставив лайк, поделившись этим видео, или оставив комментарии, задавайте свои вопросы. Вот мы любим обратную связь видеть. О чем будем говорить сегодня? В Блице мы поговорим о студенческих протестах, о решении Минюста убрать марихуану из перечня тяжелых наркотиков, и об обвинениях конгрессмена-демократа из Техаса за взятки. Ну а в основных темах обсудим, можно ли все-таки обвинять бывших президентов, попробуем себя в таком новом для себя жанре кинорецензии и дадим апдейт по уголовным делам Дональда Трампа. Начнем мы с массовых студенческих протестов, которые уже несколько недель как охватили американские университеты. С начала первых митингов, которые начались еще в середине апреля, в кампусах по всей стране было задержано более 2000 студентов. Сейчас в университетах Принстона и Нью-Джерси студенты даже объявили голодовку. В ряде других вузов руководство отменило традиционную церемонию вручения дипломов. Причина довольно простая. Студенты недовольны политикой администрации Байдена в отношении Израиля. И также выдвигают требования к своим университетам, чтобы они тоже разорвали какие-то связи с Израилем. И если в одних университетах администрация вызвала полицию для разгона демонстраций и палаточных городков, которые порой были довольно жесткими, то в целом ряде других руководство пошло на переговоры со студентами. Студенты выдвинули какие-то требования, руководство их услышало, согласилось или не согласилось на какие-то условия, и, в общем-то, протесты в ряде вузов закончились вот так вот, без какой-либо конфронтации. Игорь, как вам кажется, ну, судя по тому, что вот вы наблюдали, были ли действия полиции избыточными или для США это, в принципе, ну, нормально?
Да, Ян, спасибо. Да мне кажется, что на самом деле полиция, ну, опять же, зависит от разные ситуации были, да, потому что в Техасе, в университете Техаса в Остине, там реально полиция разгоняла, применяла силу. Например, в Вашингтоне, который вокруг Колумбия, в Джордж Вашингтон Университи, в университете Джорджа Вашингтона, там вообще ситуация сложилась такая, что администрация обратилась к полиции Вашингтона, сказав о том, что у нас своих сил не хватает, давайте вы нам помогайте разгонять, значит, демонстрантов, которые находятся на нашей частной собственности, а полиция сказала о том, что а мы не будем. Вот. И в итоге это все вылилось в то, что мэра Вашингтона и шефа полиции вызывают в палату представителей, чтобы они пояснили, а как так, почему они это делают. Да? В Колумбии, по-моему, вот полиция штурмовала здание, как бы я не читала там каких-то таких массовых пострадавших, там переломанных руках, ногах и так далее. Сегодня, например, видел с утра новость про UVA, это университет Вирджинии, и новость называлась о том, что полиция создала там какой-то кровавый месс, когда, значит, стала разгонять студентов. Ну, я что-то видео посмотрел в этой новости. Ну, как бы полиция оттеснила студентов как бы немножко и, собственно говоря, застыла. Я не увидел, чтобы там как-то было какой-то беспредел или что-то такое. Вот. Но зависит от ситуации. Но в целом, мне кажется, полиция, опять же, старается не вмешиваться там, где это не нужно, На самом деле многие говорят о том, что когда полиция вмешивается, тогда, собственно говоря, и начинаются волнения и применение насилия. А в некоторых, вот в том же университете Вирджинии, вот прямо я перед эфиром видел новость о том, что мы вот отвечали на вопросы зрителей, мы говорили про братство. Вот там одно из братств написало письмо, и все, там чуть ли не все члены братства его подписали, о том, что типа наши братья, вне зависимости от своих убеждений, имеют право находиться в своем родном доме университете Вирджинии. Поэтому быстро снимайте обвинения, которые вы, значит, предъявили за то, что за треспассинг, да, за проникновение, и как бы разрешайте студентам делать то, что они делают. Ну, то есть очень разное отношение с разных сторон. В том числе...
Да, спасибо большое, Игорь. Я, насколько понял, да, в основном массе пострадавшие были вот как раз, когда были попытки разгонов, и, либо когда контрпротестующие пытались как-то пойти на конфликт уже с самими протестующими. Вот в Колумбийском университете довольно забавный момент был. Там нью-йоркская полиция как раз разгоняла палаточный городок. Потом глава нью-йоркской полиции вот, вышел в эфир и показывал, дескать, что вот они изъяли там, изъяли цепи с замками велосипедными, дескать, вот это что-то немыслимое, хотя это специальные замки и цепи для велосипедов, которые на сайте университета продаются. Вот, так что там еще показывали книжку такую с надписью «Терроризм». Вот, это была просто такая историческая как бы книга британского историка об изучении терроризма. Вот, ну, было достаточно забавно, да. Павел, вот сейчас среди некоторых демократов особенно можно услышать такие сравнения с протестами антивоенными 1968 года, когда шла война во Вьетнаме, и что они могут стоить Байдену президентство, как в свое время Линдону Джонсону. Тот, я напомню, тогда отказался идти на второй срок, потому что осознавал свою непопулярность. Как вы относитесь к такому аргументу?
Да, Ян, большое спасибо. Я бы здесь, скорее всего, добавил, что эти протесты сильно отличаются, потому что у них идеологическая подоплека. Если там 70-е, ну, 68-70-е годы, это новые левые, это движение битников, которое совершенно иначе смотрело на США, но смотрело с позиции, что вот США — такое империалистическое государство, которое насаждает свои интересы в других странах, и из-за этого конфликта с СССР, соответственно, страдают там 3-е, 4-е, 5-е страны. Здесь история немножко другая, потому что здесь присутствует сильный идеологический внутренний момент. Это вот как раз вот эта идеологема колониализма, о том, что вот Израиль не имеет права существовать, что Израиль там оккупационное российское государство и прочее, прочее, прочее. И вот с точки зрения этой повестки здесь, конечно же, сильно отличаются эти протесты. Плюс тут надо добавить, что вот несмотря на то, что вы верно заметили, что там цепи эти продавались, ну, тут, знаете, как по там заветам Че Гевары или субкоманданта Маркоса, все-таки, когда у тебя студенты объединяются в отряды по 5 человек и проходят буквально на щиты полиции, все-таки выглядит как что-то организованное, нежели что-то спонтанное. И не поверю никогда, что представители левых взглядов не изучают опыт других стран, особенно какой-нибудь Мексики или латиноамериканских стран, при организации протестов. Что, кстати, интересно с точки зрения культурологии, изучить, как вообще это работает универсально. Либо кто-то, может, Джина Шарпа прочитал, я вот не помню, как там, про противостояние диктатуре, по-моему, книга называлась, или от диктатуры до демократии, как так она называлась. Возможно, те же самые методы. Но тут знаете, что интересно? Я бы обратил внимание, да, электорально это, безусловно, бьет по Байдену, особенно в спорных штатах. Но тут же у нас приняли этот законопроект о осведомленности об антисемитизме, по-моему, так называется, его приняли буквально 2-3 дня назад. Более того, его приняло большинство, абсолютное большинство, там больше 300 человек проголосовали, и республиканская партия, и демократическая партия. И они там ссылаются, во-первых, на гражданский акт 64-го года, акт о гражданских правах, а во-вторых, на шестую секцию, а во-вторых, они ссылаются, по-моему, на вот международную организацию «Альянс памяти пострадавших жертв Холокоста». И они утверждают именно как бы дефиницию, что такое антисемитизм. И с точки зрения этой дефиниции, которая теперь есть в законопроекте, которая уже сегодня, по-моему, или завтра будет рассматриваться в Сенате, там прописано, что, например, критика Израиля как государства, которое не имеет права существовать, является антисемитизмом. То есть уже ссылка на внутри одного документа на внешний документ. При том, что интересно, что, по-моему, глава этой организации, он как раз сам публично заявил, что никогда не кодифицируйте это определение, никогда не используйте его, потому что пострадают, скорее всего, люди, которые, ну, не будут с ними согласны. Это это нарушает там первую поправку и вообще в целом свободу слова. Но, как мне кажется, что законопроект все-таки пройдет, потому что мы видим, что там абсолютное большинство, вот я посмотрел, 320 человек проголосовало за, и, скорее всего, в Сенате также две партии проголосуют за. И тут видно, что и левых, и правых очень сильно это разозлило. Левых с точки зрения того, что Израиль буквально нельзя критиковать. Сегодня вообще как бы теорию, концепцию Израиля, например, как российского государства. А все-таки, ну, свобода слова подразумевает, что вы можете изучать разные контрасты разных государств. И правых это еще рассердило, потому что там в одном из примеров, что такое антисемитизм, как раз это международная организация, там указано о том, что нельзя утверждать, что там евреи убили Христа. То есть религиозный такой очень специфический, очень тонкий момент. И вот Марджери Тейлор Грин, она, например, говорила, нет, там как бы, ну, священный текст, там написано прямо вот так, убили и убили. Хотя там, на самом деле, немножко не так написано, но не суть. И мы видим, что и левые, и правые очень сильно разозлились по этой повестке одновременно. И, как мне кажется, электорально это все-таки ударит сильно и по демократам, и по Байдену.
Да, спасибо, Павел. Мне кажется, в очередной раз мы увидели такую американскую политическую подкову, когда крайне левые и крайне правые, они вот так вот смыкаются, а наоборот, эстеблишмент на другой стороне оказывается. Минюст США планирует исключить марихуану из списка тяжелых наркотиков. Сейчас он находится в таком, так называемом, списке 1 вместе с героинами, амфетамином и ЛСД. И вот администрация Байдена хочет перенести ее в список под номером 3, куда входит кодеин, анаболические стероиды, ну, такие сильнодействующие вещества, но куда менее пагубные. Что это будет значить на практике? Не так уж много, потому что ученым просто будет проще проводить какие-то исследования, связанные с марихуаной, и бизнес, занятый в этой сфере, получит право на налоговые льготы, потому что формально марихуана все еще остается нелегальной. Фактически же этот запрет толком не исполняется на федеральном уровне, особенно если мы говорим о простом хранении или употреблении. Кроме того, в прошлом году еще Байден подписал указ о помиловании для тех, у кого была судимость за хранение и употребление марихуаны именно по федеральным статьям. Это достаточно немного, потому что это вопрос в основном на уровне штатов рассматривается, там основная масса заключенных. И сейчас марихуана разрешена для употребления в рекреационных целях в 24 штатах. В 38 штатах продается по рецепту врача. И согласно недавнему опросу Gallup, 70% американцев поддерживают легализацию марихуаны. Что интересно, это вдвое больше, чем всего 15 лет назад. Павел, вот как вы думаете, если Байден запишет обращение из Овального дома, сказав, что легализует марихуану и попутно закурив косячок, это прибавит ему поддержки избирателей или скорее наоборот?
Ну, если помятую опыт Илона Маска, у которого акции, по-моему, там от 2 до 5% обвалились, когда он на подкасте Джо Рогана закурил так косячок, очень вальяжно. Мне кажется, что, наверное, все-таки американское общество выступает, как мне кажется, в абсолюте своем за легализацию, или, по крайней мере, за декриминализацию, кроме, может, отдельных штатов. Но вот конкретно если президент закурит, мне кажется, что вряд ли, потому что, я не помню, кто-то из отцов-основателей писал уже в отставке, что на президента Соединенных Штатов Америки возлагается слишком много надежд, настолько, что одна персона должна решить абсолютно все и при этом в своем духе как бы едино воплощать всю волю народа. И в этом плане, конечно же, мне кажется, что если Байден закурит, ну, наверное, не понравится. Но вот если бы он на пенсии закурил, это уже, мне кажется, воспринималось бы абсолютно адекватно и как бы нейтрально. Но я тут единственное скажу, что вот моя более личная позиция, я бы не сказал, что я прям за легалайз, честно говоря, не очень. Я скорее за декриминализацию. Это 100%. Это, мне кажется, очевидное решение. По поводу легалайза не знаю, потому что мне хотелось бы посмотреть практику сон 10-20 лет, чтобы хотя бы одно поколение выросло, потому что я боюсь, что среднестатистический американский мужчина, он будет играть в PlayStation либо в Xbox, покуривать косячок и меньше интересоваться политикой. Но это так, скорее, в шутку, но все равно, мне кажется, такой образ жизни, он становится более популярным.
Ну, а с другой стороны, вдруг это решит проблемы Байдена как раз с молодежью, с молодыми избирателями, с которыми у него сейчас проблемы. Игорь, а можете сказать, в чем вот этот парадокс, что с одной стороны на федеральном уровне вот марихуана вроде как запрещена и нелегально, а с другой стороны, получается, почти в половине страны можно курить траву, в общем-то, без каких-либо проблем, а в 2/3 штатах можно, получив рецепт от врача, и, как мы знаем, многие получают достаточно легко этот рецепт. Ну, то есть не нужно действительно иметь каких-то тяжелых заболеваний, просто нужно сказать, ну, вот у меня спина, знаете, иногда побаливает достаточно сильно, вот мне это помогает.
Да, Ян, спасибо. Ну, то есть это на самом деле такое противоречие, которое, знаете, есть года на два назад было одно из дел, которое дошло, ну, почти дошло до Верховного суда США, оно дошло, но суд отказался его принимать к своему рассмотрению, которое касалось как раз легализации марихуаны, и судьи отказались его принимать. Особое мнение написал судья Кларенс Томас, при том, что он судья консервативный, он, тем не менее, написал о том, что, ребята, нам бы надо принять все-таки такое дело и рассмотреть, иначе мы с вами разрушаем федеративную систему, потому что у нас на федеральном уровне запрещено, на уровне штатов разрешено. Ну, у каких-то разрешено, у каких-то не разрешено, но все равно это столкновение двух законов, хотя действительно, вот Ян это упомянул, что на федеральном уровне этот запрет не исполняется, хотя есть некоторые но. Ну, во-первых, я помню еще, когда учился в университете здесь, в Штатах, это получается 16-17 год, вот в 17 году кто-то из профессоров говорил о том, что Трамп дал указание, и Министерство юстиции, по-моему, Сэшенс тогда был прокурором еще, не Барр, они начали как раз преследовать за нарушение этого закона на федеральном уровне. Вот, это во-первых. Во-вторых, существует парадоксальная ситуация, я как-то в канале писал про такое дело, когда женщина с грин-картой, то есть она получила грин-карту, у нее был бизнес по продаже марихуаны, абсолютно официальный бизнес, она платила налоги, она получила все разрешения от штата, никаких к ней претензий не было, она, прожив положенный срок с грин-картой, подала документы на то, чтобы получить гражданство, и ей отказали. Почему? Потому что наркотики запрещены, марихуана запрещена, она торгует запрещенной субстанцией, поэтому она совершает, у нее то, что называется bad character, и поэтому ей не может быть предоставлено гражданство. И это уникальная ситуация, когда ты все делаешь правильно, ты все делаешь законно, но при этом как бы ты страдаешь от того, что это делаешь. Поэтому как бы, ну, вот такие противоречия, если федерация снимет этот вопрос, ну, будет достаточно интересно, как бы там другой будет вопрос, что если федерация снимет, насколько штаты будут иметь право вводить ответственность за использование марихуаны, ну, наверное, будут иметь право, так сходу сложно сказать.
Да, спасибо, Игорь. И я так понимаю, что у бизнеса вот в этой сфере, в Штатах, где он легализован, все равно до сих пор есть проблемы, потому что они вот в такой немножко серой зоне находятся. Да? Как бы в плане Штатов они это делать могут, но вот на федеральном уровне, я так понимаю, они не могут получить доступ к многим финансовым банковским услугам, типа кредиты получить, потому что банки не хотят кредиты давать под такое, ссылаясь на то, что ну, вот есть федеральный запрет, как бы деньги мы вам под такое не дадим. Ну, двигаемся дальше. На днях федеральная прокуратура предъявила обвинение конгрессмену-демократу из Техаса Генри Куэлеру. По версии следствия с 2014 по 2021 год Куэлер и его жена получили взятку на сумму почти 600 тысяч долларов от азербайджанской нефтегазовой компании и мексиканского банка. Ну, взамен, как говорится, конгрессмен очень активно продвигал интересы этих компаний, вот, находясь в Конгрессе. Вообще обыск у него проводили еще в 2022 году, но тогда из этого ничего не вышло, хотя журналисты много писали о его связях с азербайджанскими бизнесменами. И всего супружеской паре предъявили обвинения по 14 пунктам, от получения взяток до отмывания денег и действия в качестве незарегистрированного иностранного агента. Ну, сам конгрессмен отрицает все обвинения, в суде не признал себя виновным. Он вообще представляет в Конгрессе 28-й округ Техаса, он расположен на границе с Мексикой. Такой достаточно демократический округ, там Байден в 2020 году получил, по-моему, преимущество где-то процента 7-8, а вот Куэлер побеждал там с отрывом процентов 13-18. Ну, это, возможно, связано с тем, что он такой достаточно консервативный для демократической партии нынешний политик. Он состоит в так называемой Blue Dog Coalition или коалиция синих псов. Это такая ранее достаточно влиятельная фракция консервативных демократов. Сейчас ее представителей уже почти нет. Вот. И Куэлер является единственным, по-моему, конгрессменом-демократом, который публично выступает против права на аборт. Игорь, расскажите, насколько это вообще серьезное обвинение?
Это, да, Ян, спасибо. Это серьезное обвинение, потому что, ну, реально у него там целый такой ворох статей, потому что, ну, во-первых, там две статьи, они связаны со сговором. Там сговор по отмыванию денег и еще какой-то. В общем, там две статьи связаны с сговором.
Получение взятки, по-моему.
Да, да, и получение взятки. Соответственно, сговор – это уже сразу вам там сколько-то лет будет накидываться. Вот. Там также по поводу иностранного агента, там мало того, что ему предъявляют претензии как незарегистрированному иностранному агенту, там даже квалифицированный состав, потому что он публичное лицо, которое действует как незарегистрированный иностранный агент. Поэтому там все очень серьезно, и на самом деле наказание будет достаточно большое, пока он не признает вину. На самом деле, ну, очень похожее дело у нас, мы рассказывали про сенатора Менендеса. Вот с точки зрения набора тех действий, которые были совершены и которые вменяются прокуратурой, они похожи. Поэтому все достаточно серьезно, и мне кажется, что вот, ну, он там говорит о том, что он будет переизбираться и так далее, но мне кажется, что шансы его сейчас уже будут стремиться к нулю. И последнее, что еще добавлю, да, вот вы обратите внимание, вот мы, когда про Трампа, ну, в частности, я рассказываю, мне говорят о том, что вот Трамп, значит, специально под выборы подгадали и так далее. Ну, вот посмотрите, да, в 22-м году провели обыск, собственно говоря, обвинения предъявили в 24-м. Федеральная прокуратура быстро не работает. Потому что они собирают, они вот отрабатывают прямо все, собирают кучу документов, когда у них железобетонный кейс, для того, чтобы потом не опростоволоситься, им нужно сначала пройти большое жюри, а потом обычное жюри. Вот когда у них железобетонный кейс, тогда они идут в суд. Поэтому вот это очень хорошая иллюстрация того, что долго, много времени занимает расследование федеральное, и как бы не надо думать, что Трампа кто-то специально там ждал, пока он пойдет на выборы и так далее.
Да, я вот хотел как раз подвести к выборам, потому что конгрессмен заявил, что поскольку он ничего плохого не сделал, то на выборы он все равно идет. Праймериз были в марте, он их выиграл. Выиграл достаточно хорошо, потому что конкурентов не было. Такое случается, на самом деле, довольно часто. Вот, поэтому даже если он откажется от участия, будет тяжело быстро найти ему замену. И хотя округ достаточно такой демократический, это все равно создает определенные угрозы. Вот, Павел, как вы думаете, создает ли это такой дополнительный риск для демократов на выборах в Конгресс?
Мне кажется, что на выборах в Конгресс да, потому что, опять же, зависит от того, кто на замену придет и как скоро придет, потому что праймерис — это все-таки претеча классической избирательной кампании, это как и общественная кампания, и, как иногда называют, такая вот latent campaign, то есть латентная кампания, когда вы вроде как агитируете только своих сторонников, но при этом уже в целом выкладываете билборды, вы заводите сайт, вы начинаете рассылку, почтовую, телефонную, запускаете ads на YouTube и так далее, и тому подобное, ну, рекламу на Ютубе и во всех социальных сетях. Поэтому в этом плане мы, конечно же, видим, что не очень просто в этом округе демократам придется, как мне кажется. Зато мы теперь знаем, что не только у, по-моему, саудовских стран, вроде как вот в кейсе Менендеса, есть своя лоббистская группа, но и у твоего Азербайджана тоже есть своя лоббистская структура, группировка. Неофициально, правда, зарегистрирована, конечно, что не очень хорошо, но вот, видите, узнали. Плюс я бы тут еще дополнил Игоря, что это же, по-моему, второй, получается, такой демократ, который во время избирательной кампании сейчас получает предъявление. То есть Менендес, он сенатор, по-моему, и этот конгрессмен. Ну вот видите, получается, что ужасная американская машина, тоталитарная стопа буквально наступает на демократических кандидатов и прям в преддверии выборов, даже после праймери, заставляет их сниматься с избирательной кампании. Какой ужас.
Да, ширится круг иностранных лоббистов США, да, Игорь?
Да, я еще добавлю, не забывайте про Хантера Байдена, сына президента, которого тоже обвинили. Опять же, вот так, собственно говоря, пытаются снять с выборов Байдена. Но это я шучу, конечно. А по поводу вот конгрессмена я что еще хочу сказать? Вот мне кажется, что наша задача, трифекта в целом, мы пытаемся зрителям рассказать о том, что американская политика, она она очень многослойная, она очень сложная, нет простых ответов. И вот конгрессмен, он очень хороший пример этого, потому что его округ находится на границе с Мексикой, и, казалось бы, мы все знаем проблемы с нелегальными мигрантами, с легальными мигрантами, они там переходят, Техас страдает, Техас объявил, значит, вторжение нелегальных мигрантов и так далее. Но в этом округе у демократического, мало того, что демократический кандидат выигрывает уже много лет, так еще у него и даже конкурентов нету, никаких республиканских. Поэтому все очень сложно, не нужно упрощать, как бы, и вот, и слушайте трифектов, мы вам все расскажем.
А можно да, я конечно. Еще просто да. добавил бы, что, ну, еще Мексика же рядом, по сути, границу перейти, ну, буквально, ну, не 15 минут, конечно, пару часов, нанять там сколько, 2 койотов, 3 сикарио, и вот ты уже, считай, в Мексико-Сити попиваешь свои коктейли, там, мохито и кайфуешь. Не сделал этого, остается, продолжает вести компанию и находится под следствием, никуда не сбежал.
Да, и, насколько я понимаю, вот, возвращаясь к Хантеру Байдену, у него суд начнется, по-моему, летом этим.
Летом.
То есть, да. То есть тоже возможно, что будет приговор под выборы. Вполне возможно. Вот так вот Джо Байден себе как бы саботирует избирательную кампанию. Ну, в прошлом выпуске мы начали обсуждать иск Дональда Трампа в Верховный суд, в котором он настаивает, что он обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования. Но поскольку мы не успели многое сказать, продолжим сегодня. 25 апреля Верховный суд заслушал аргументы сторон, и на них юрист Трампа Джон Сауэр, он настаивал, что без абсолютного иммунитета президенты не могут выполнять свои обязанности, что будут бояться, что их сменщик в Белом доме обязательно их посадит за что-нибудь. И вот у него было много таких примеров. Он говорил, что вот Джорджа Буша-младшего можно было посадить за ложь о причинах начала вторжения в Ирак. Барака Обаму там за убийство американских граждан с помощью дронов, которых подозревали в терроризме. Ну или Джо Байдена за неспособность защитить границу от нелегальных мигрантов. У президентов вообще есть иммунитет США от уголовного преследования, пока они находятся на своей должности. Это не закон, это такая политика Минюста, скорее, после президентства Никсона. Вот решили, что пока вот на должности нельзя. И есть еще иммунитет от гражданских исков, связанных с должностными обязанностями. Это было решение Верховного суда, кстати, тоже связанное с Ричардом Никсоном. Там суд сказал, что вот за должностные обязанности президента к нему нельзя подавать гражданские иски, потому что, вот да, действительно, будучи ответчиком, он тогда не сможет свои должностные обязанности исполнять. Вот. И по мнению адвоката Трампа Сауэра, уголовное преследование бывшего президента возможно только в двух случаях. Если президент совершил преступление в рамках своих официальных обязанностей, то есть как президент, то он имеет иммунитет. Если же он сделал это как частное лицо или, например, как политический кандидат, то его можно судить. Ну, например, если, не знаю, бывший президент решит застрелить человека. Вот как Трамп часто говорил о том, что я могу застрелить человека на улице и ни одного голоса не потеряю. Это будет повод, да, действительно, открыть уголовное дело. И судьи пытались прояснить вот эту разницу. А как же отличить официальные действия, частные действия президента? И задавали Сауэру такие гипотетические вопросы. Например, если президент за взятку назначил посла в другую страну, или продал военные секреты в враждебной стране, или вообще приказал военным совершить государственный переворот в США, или сказал, давайте мы отправим армейский спецназ убить моего политического оппонента. Вот. И довольно забавно, что во всех этих случаях, по мнению Сауэра, президент действует как официальное лицо, и хотя совершает очевидное преступление, с этим он, в принципе, соглашался, но он говорил, ну, иммунитет все-таки должен быть. И это как бы выглядело довольно забавно, потому что, ну, вот вроде как такие, ну, прям уж совсем полярные примеры, вот когда преступление очевидно, но вот адвокат говорил, нет, иммунитет все-таки должен быть. Но, кстати, Сауэр также признал, вот отвечая на вопросы, что как минимум часть эпизодов обвинений против Трампа, их можно характеризовать как связанные с частным лицом, а значит, они не подпадают даже под его расширенное понимание иммунитета. И он также еще допустил другой вариант преследования, что Президента вообще нужно вначале подвергнуть импичменту, то есть палата представителей, потом Сенат, и тогда уже президента можно преследовать в судебном порядке, но он тоже уточнил, что только по тем статьям, за которые его, собственно, и подвергли импичменту. И это, конечно, еще больше усложнит возможное преследование президента, учитывая сильную партийную поляризацию, то есть своя партия обычно за импичмент не голосует. Но Саммер, кстати, пошел еще дальше. Он заявил, что на президента не распространяются вообще все уголовные статьи, в которых четко не прописано, что они касаются президента тоже. То есть он настаивал, что если вот президент, не написано слово «президент», значит, к нему это не относится. И в ответ некоторые судьи напомнили ему, что ну, если вообще Федеральный уголовный кодекс так полистать, то президент там фигурирует ну, от силы в 2-3 статьях, ну и тогда получается, что по всем остальным он будет не подсуден. Либеральные судьи, они вот часто формулировали свои вопросы в духе, что ну как же, если будет абсолютный иммунитет, то ничто не сдерживает президента от злоупотребления собственными полномочиями ради персональной выгоды, удержания власти, ну, дескать, делай, что хочешь, своя партия тебя импичменту не подвергнет, если не подвергла, то преследовать тебя нельзя, в общем, делай абсолютно все, что хочешь. А консервативные судьи, они вот напротив, когда часто заходила речь о Трампе, они такие говорили, что, ну, дескать, это Трамп, да, ну, вот неважно, мы решение выносим на века, нам интересно, как это будет вот в будущем вообще. И поэтому были крайне обеспокоены тем, что если мы президентов никак не защитим от возможных обвинений, то они могут стать жертвами политического преследования со стороны своих оппонентов. Судья Горсач, по-моему, говорил о том, что, ну, тогда все президенты будут пытаться себя помиловать, последний день своего срока, чтобы потом вот их никак не преследовали. Игорь, скажите, какие аргументы вам показались интересными, убедительными или, наоборот, очень странными и непонятными?
Да, ну, спасибо, Ян. Я скажу так, что вот из аргументов, которые прозвучали, убедительны мне, ну, во всяком случае, это есть над чем подумать, понравилось, ну, как не понравилось, я оцениваю идею судьи Барретт, которая сказала о том, что а как быть с иммунитетом президента против уголовного преследования со стороны штатов. То есть, потому что, и как бы тут действительно, мне кажется, что есть рациональное зерно, получается, что президент исполняет какую-то федеральную власть, а тем не менее штат может ему предъявить уголовное обвинение во время исполнения вот такой вот официальных каких-то вещей. А в целом, конечно, ну, гипотетические примеры, которые были, они, ну, я не знаю, это то, что называется там, покер-фейс-тест, да, то есть как бы там поменяетесь, вы начнете вы улыбаться или не начнете. То есть когда адвокат Трампа говорит о том, что, ну да, если Трамп там с генералами собрался и сказал, я хочу устроить заговор, это официальный акт, и он не должен нести ответственность, как бы, ну реально тут серьезно это сложно воспринимать. А некоторые доводы судьи там, вот в одном случае, я не помню, это была Сотомайор, значит, она спросила у адвоката Трампа, что, ну хорошо, если у президентов всегда был иммунитет, и только вот Трампа иммунитета лишают, да, то вы мне скажите, а зачем тогда Форд подписал помилование Никсона? Если у президента есть иммунитет, как бы. И, ну, тот как что-то сказал, но это было не очень вменяемое. Вот. А в целом, как бы, тут мне еще показалось интересно, это если там уже так копать более глубоко, большинство из действующих судей, они текстуалисты, и, значит, то есть они вот считают, вот есть Конституция, вот про аборты, например, ничего не говорилось, когда отцы-основатели ее создали, значит, давайте мы не будем ничего придумывать, да, и как бы придумывать там право на аборт. Я очень сильно упрощаю, но логика такая. И в данном случае получается, что позиция обвинение, да, она была такая, что вот, например, в Конституции существует иммунитет законодателей, да, то есть законодатель не может, это четко написано в Конституции, законодатель не может быть привлечен к уголовной ответственности за те действия, которые им совершаются в Конгрессе, и за то, что он говорит. Все, это отцы-основатели прямо сказали, ребята, законодатели не несут никакой ответственности за то, что они творят в Конгрессе. А про президента отцы-основатели не сказали и сделали это специально. Как бы вот давайте текстуализм, вот давайте исходить из этого текстуализма. И вот я когда на канале у себя записывал видео более подробно про это заседание, я сказал, что это вот будет такой интересный тест на текстуализм, оригинализм. То есть судьи, вот они все-таки они будут придерживаться своих убеждений или вот как-то они будут, то, что называется, колебаться с линии партии. Поэтому, ну, как-то так вот. Но в целом, опять же, почему это дело очень интересное? Потому что за 230 лет не было у Верховного суда возможности высказаться по этому вопросу, потому что никому, кроме Трампа, уголовные претензии не предъявлялись. Когда в следующий раз будет такая возможность, мы не знаем. Может быть, еще через 230 лет. Поэтому в этом плане я согласен вот с, я не помню, кто там, Горсач сказал по поводу на века, то, что мы выносим решение на века, значит, вот с этим можно согласиться, и поэтому мы за этим делом следим и рассказываем вам.
Да, спасибо большое, Игорь. С Никсоном и Фордом там вообще довольно интересная ситуация была, потому что Форд выписал превентивное помилование Никсона, то есть он выписал помилование за возможное преследование. То есть дела никакого еще не было. Он сказал, ну вот все, за что его могут посадить, я за это его помилую. Вот. И ну, тогда это вызывало достаточно много споров, типа, как это вообще возможно, превентивное помилование, обычно вроде как вас осудили, вот тогда уже помиловали, а тут вот наперед. Ну и непроясненным также остается вопрос, может ли президент сам себя помиловать, потому что, ну вот если чисто по тексту, то не написано, что не может. С другой стороны, есть такой давний юридический принцип, что нельзя быть судьей в собственном деле, ну и, соответственно, поэтому как бы нельзя себя помиловать. Ну вот тоже будет возможно у Верховного суда когда-нибудь высказаться по этому вопросу. Да, Игорь?
Я просто скажу по поводу самопомилования. Тут еще, знаете, какая проблема? Если уйти даже в сторону от того, что может помиловать, не может в теории, я боюсь, что если там такое случится, да, ну Трампа избрали президентом, Трамп сам себя помиловал, а некому будет обжаловать это. Потому что, в принципе, это должен обжаловать Минюст. Но Минюст будет делать то, что ему скажет Трамп, потому что руководитель Минюста – это политический назначенец Трампа. Я не верю, что… Ну, потенциально такое может быть, но это маловероятно, что будет назначен специальный прокурор, который будет решать вопрос о том, нужно ли в суд обжаловать самопомилование Трампа. Вот. А если Минюст не будет обжаловать, то кто будет обжаловать? Ну, граждане там, какие-нибудь НКО, у них нету права на иск такой. Опять же, ничего такого не было. Может быть, суд и согласится, что есть право на иск, но, скорее всего, не согласится, потому что в таком случае гражданин сможет обжаловать любое решение президента, которое напрямую его не касается. Поэтому тут вот еще такая проблема есть. Но хорошо, что суд, во всяком случае, сказал о том, что он не знает ответ на то, может ли президент сам себя помиловать.
Ну да, тут как раз суд давал президенту иммунитет от гражданских вот таких вот исков, чтобы как раз от такого вороха судебных дел оградить президента. Павел, вот я хотел спросить, вот часто мы говорим об Америке, используем слова там «издержки и противовесы», вот «демократия», что разные ветви власти друг за другом надзирают и не дают одной покушаться на полномочия других. А вот с другой стороны мы видим вот такие случаи, что вот президент сам себя помиловал за какие-нибудь преступления, некому иск подать даже, или президент говорит, что ну вообще мне как бы закон не писан, вот в Уголовный кодекс посмотрите, там президент написан, не написан, ну значит ко мне неприменимо. Вот как вы на это смотрите именно вот в контексте такой американской политической культуры?
Ну мне, честно говоря, кажется, что Тут надо разделять, во-первых, гражданские дела и, скажем так, политические дела. То есть одно это дело, когда Трамп, не знаю, танки ведет на Флориду и говорит, что все, Флориду уничтожим, Десантис достал. Все, кружки больше свои не производи, чтобы их на трефектах не показывали. А другое дело, это когда Трамп кому-то на ногу наступил, у человека тромб подскочил, и человек умер. Вот. И то есть, мне кажется, что надо разделять такие категории, потому что одно дело, как гражданский кейс, второе, это, соответственно, политический. И вот если говорить о политическом, почему, например, у сенаторов и конгрессменов есть иммунитет, мне кажется, в большинстве стран мира, где есть как бы парламентские республики, ну или в целом, где есть сам парламент, он действующий и не авторитарный, потому что их как бы доля участия, обычная история другая. Если это президентская республика, то есть где полномочия максимальные, где президент является еще главой исполнительной власти, то, будучи главой исполнительной власти, он уже априори как бы наделен большими полномочиями, чем есть, например, у того же самого конгрессмена. Но это просто очевидно. И в этом плане, мне кажется, что если мы рассуждаем с позиции вот, наверное, даже такой больше политологии, мне кажется, что выгоднее, когда у президента вообще отсутствует какой-либо иммунитет именно в политических делах. Почему? Потому что политик, когда избирается во время избирательной кампании, он изначально претендует на власть. Власть — это не только полномочия, это не только головная боль, стресс и смерть на 5 лет раньше, чем предсказывают доктора, потому что огромные стрессы, большинство политиков страдают на самом деле от этого. Но это еще огромное количество привилегий. То есть, ну, не вот эти привилегии, про которые сейчас модно говорить, а привилегии с точки зрения того, что меньше преследуется по закону, больше возможностей влиять на избирательную систему, больше возможностей влиять в целом на политическую систему, больше возможностей уйти от любого преследования. Уйти не значит заплатить кому-то, дать взятку, а значит, что больше процедур есть юридических для того, чтобы президент вообще ответил за какое-либо преступление. В соответствии, если мы сравним, например, с тем же самым там, конгрессменом, который уходит там, в отставку, либо если мы сравним в целом с чиновником, как там вот Майоркас, например. Вот его спрашивают буквально за все, что можно спросить. Хотя по части претензий, которые к нему были предъявлены, он вообще, честно говоря, не ответственный, он ничего не может сделать, потому что законодательство так построено по миграции. Вот в случае с президентом мне бы, наверное, хотелось, ну, как мое такое личное видение, что люди всегда будут выигрывать, ну, как бы народ, электорат в массе своей. В той ситуации, когда, во-первых, вот действительно, система сдержки противовесов, это же не столько какая-то, знаете, такая определение рамок. Вы к нам не лезьте, мы исполнительная власть, а мы к вам не лезем, вы законодательная власть. Это же буквально про то, что законодательная и исполнительная власть смотрят друг на друга, как на классовых врагов. И в случае, если что-то происходит не так, они пользуются этим, потому что, во-первых, как бы отцы-основатели говорили, что, извините, люди не ангелы, и поэтому мы должны их ограничить. Вот эта система сдержки противовесов, она работает на этом, что люди во власти, они хотят больше власти. Люди на высоких карьерных постах хотят увеличивать их, хотят увеличивать свои доходы, расти, получать там фейм, славу, узнаваемость. И в этом плане американская система, мне кажется, построена как нельзя лучше, потому что она понимает негативные аспекты человеческой натуры и сдерживает их. Но в случае с президентом, как мне кажется, у президента очень мало, на самом деле, ответственности вот за глобальные преступления. Но здесь еще совсем кратко добавил бы, что стоит разделять внутреннюю политику и внешнюю политику, потому что вот американская доктрина, вот мы, по-моему, неоднократно говорили, что США, оно существует и на идеологемах, на таких стратегемах международных. В данный момент, как мне кажется, что не будет популярно как бы спрос за, условно, там, ну, в кавычках скажу, американские преступления на неамериканской земле. То есть это мало кому интересно. Но при этом, если мы говорим про американскую землю, то здесь, соответственно, запрос на то, чтобы президент обладал как можно меньшими барьерами для того, чтобы с него люди и избиратели могли спросить, мне кажется, что запрос на это присутствует. Поэтому вот моя личная точка зрения, что у любого человека, который находится у власти, должно быть как можно меньше барьеров юридических, как можно меньше способов защититься. Почему? Потому что это человек, который изначально обладает властью. И спрос с него должен быть как человека, который обладает властью, а не как с обычного гражданина, который участвует в гражданских судах и ходит там в мировые суды и отвечает по, там, соответственно, гражданским делам.
Да, Игорь.
Да, я хотел дополнить тут как бы с другой стороны, да, что я согласен с Павлом, то, что вот у того, кто... То, что называется тяжела-то шапка Мономаха, да, не только права есть и обязанности, и ответственность должна быть соответствующая. Ответственность соответствующая, ну, извините за тавтологию. Значит, и получается, что как бы можно с другой стороны посмотреть, что бедный президент, он что он не сделай, на него могут там всячески юридически покушаться, и дело возбудить, и суд подать, и так далее, и тому подобное. Так вот, здесь, опять же, нужно объяснить, что американская система, мы вот когда говорили про конгрессмена, которого обвинили во взятках, я сказал, что прокуратура делает железобетонный кейс. кейс, потому что прокуратуре нужно, чтобы 12, сначала большое жюри согласилось с тем, что есть основания для возбуждения дела. Там не такой высокий уровень доказывания, но все равно. А потом нужно, чтобы 12 присяжных единогласно согласились, что да, действительно человек виновен. Я не могу себе представить ситуацию, да, вот с тем же Бушем, который начал войну в Ираке, или Обамой, который запускал, значит, дал указание запускать дроны, и в итоге погибли мирные люди в Афганистане. Я не могу себе представить, что какой бы то ни было прокурор, даже лично ненавидящий Обаму или Буша, согласился бы на то, чтобы понести это дело в суд, понимая, что, ну, шансы получить 12 человек, которые будут однозначно осуждать это и считать, что да, доказано совершенное преступление, ну, они крайне малы. Поэтому здесь президент, как и обычный гражданин США, он защищен от такой вот необоснованной претензии со стороны прокуратуры.
Ну, я, если позвольте, заострил бы, что... Ну, хорошо, даже представим, что будет там преследование со стороны других политических сил, там, не знаю. Однако антирадикальная фракция внутри республиканской партии, демократической партии будет преследовать республиканского кандидата. Ну, хорошо, и что? Ну, то есть, ну, какие минусы-то? Минусы будут вообще? Ну, это внутренние разборки. Ну, хорошо, это человек, который у власти обладает огромным количеством власти, лишится этой власти и изберут следующего. Ну, то есть, я не верю, что это настолько процесс, учитывая, что даже вот сенатора преследуют с 22 года, то есть уже 2 года ведется это дело. Я не верю, что в рамках одного срока у нас будет постоянно обрываться срок президентский на первом году, на втором. Нет, скорее всего, он будет на третьем, четвертом году, либо на переизбрании на второй срок. Ну, хорошо, а с точки зрения вот классической вот такого избирателя. В чем минус? То есть, что система от этого не сломается. Президенты будут больше думать о своей ответственности, будут больше бояться. Соответственно, власть будет больше ограничена. Чем власть более ограничена, тем свободнее люди.
Вот как раз у юристов Трампа у них была такая логика, что если можно преследовать, то президент будет жить в страхе вот возможного преследования, не будет, в общем, эффективно исполнять свои обязанности. А обвинение, наоборот, настало. Ну так он будет за своими действиями тогда больше следить, в общем-то, и ничего тут плохого нет, потому что будет знать, что следующая администрация, если что, его посадить теоретически может. Вот, то я обычно привожу пример Южной Кореи, почти каждого президента сажают в тюрьму, но, в общем, страна тоже как-то не разваливается. Вот, ну, к слову о танках на Флориду. Недавно на экраны вышел фильм «Гражданская война», который на русский почему-то перевели как «Гибель империи». Павел, расскажите, чем интересен этот фильм, почему вот нам стоит его обсудить?
Да, ну, на самом деле, совсем кратко. Там, если знаете, такой актер Ник Офферман, он играл Рона Свонсона в сериале «Парки и зоны отдыха». Он отыгрывал такого классического либертарианства. Ё-моё. Короче, человек либертарианских взглядов, прошу прощения, не могу сегодня выговорить. И что самое интересное, что он был муниципальным служащим, то есть буквально работающим, ну, на оригинальное государство, правительство, но все равно, и просто жутко ненавидел его, там, девочку 4 класса заставил писать сочинение, почему налоги — это грабеж, поддерживаю, кстати. И, ну, короче, такой интересный персонаж. А здесь он играет президента. Он играет президента Соединенных Штатов, который, во-первых, распустил ФБР, то есть, если помните, Вивек Рамасвами, например, то же самое обещал. И Трамп тоже говорил об этом, что подумал об этом. Второе, он приказал применить военную силу по отношению к протестующим, то есть кто выходили на уличные акции против него. И третье, он объявил о том, что он идет на третий срок, что конституционно есть ограничения в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, он нарушает действующую конституцию. Ну и помимо этого, он еще преследовал прессу и там издавал соответствующие законодательства о том, что пресса не имеет права про него ничего негативного писать, отказывался давать интервью и прочее, прочее, прочее. Так вот, Соединенные Штаты Америки, они разделились на несколько групп. Одна группа — это такие лоялистские штаты Соединенных Штатов Америки. Это вот то, что больше у Нью-Йорка находится. Второе — это западные войска, это Техас и Калифорния, что очень необычно, которые, ну, мне кажется, в обычной жизни не объединились бы, но здесь они вот одним единым союзом выступают. И это еще Альянс Флорида, это южные штаты, и новая армия, по-моему, новая народная армия. Это уже то, что у нас на северо-западе все, что находится, где штат Вашингтон. И, соответственно, мы видим здесь, что происходит настоящая гражданская война. Но если совсем кратко, мне чем фильм понравился? Тем, что, во-первых, он раскрывает тут именно позицию того, что есть гражданская война с точки зрения и журналистики, и с точки зрения обычного человека. Второе, он показывает, наверное, то, что мне больше всего запомнилось, именно журналистской деятельности, вот вовлеченность в этот процесс, потому что у политтехнологов тоже есть такая дилемма. Вот, например, там обыгрывался момент, имеет ли право журналист снимать вот буквально там условно какой-нибудь Кении сожжение заключенного местными террористами. То есть, по идее, он должен как бы помочь спасти, но с точки зрения журналистской этики он должен заснять это, чтобы мир это увидел. И понял, что что происходит. Там вот такие вопросы поднимаются. У политтехнологов есть похожая тема. Если вы там работаете условно на диктатора 25 лет подряд, как бы вы несете ответственность за избирательную кампанию и то, что диктатор после кампании делает, или не несете ответственность. Вот тоже обсуждается в разных странах по-разному. Поэтому фильм мне в целом очень понравился. Единственное, что такой личный момент, мы когда с супругой смотрели этот фильм, возле нас была семья с 4-летним ребенком. Фильм 18+, очень жесткий. И там есть сцены, где буквально из оружия в лицо людям стреляют. И мы, честно говоря, часть фильма просто переживали за ребенка, потому что мы думали, ну вообще такие сцены не напугают, не сломают ли. Но ребенку было все равно, девочка просто кайфовала и смотрела фильм, и не понимала, что происходит. Вот, поэтому фильм советую посмотреть. Действительно интересно. И как мне кажется, что он не шаблонно показывает вот гражданскую войну, какой она могла бы быть с точки зрения каких-то нарративов, но при этом не используют это шаблонное объединение. Там Техас и Флорида будут против Калифорнии и Нью-Йорка воевать. То есть ничего такого нет. А отсылок к современной политике много. Например, те же самые, прям там были ультранационалисты, вот, по-моему, как раз, когда они Флориду проезжали, и там были представители как раз такой вот красного юга американского. Они такие, что? Вы из Флориды? Это что вообще? Это штат? Как бы вы флоридяне? Кто вы такие? Это не Америка, это не настоящая Америка. Вот ради этого стоит посмотреть. Советую.
Да, это ключевая фраза. Мы американцы. В смысле, а какие вы американцы? Потому что Америка-то уже несколько, поэтому нужно определяться, какие именно вы американцы. Игорь, а какие у вас впечатления были?
Мне фильм очень понравился. Я всем его рекомендую. Значит, две вещи хочу сказать. Что, во-первых, авторы фильма очень активно ушли от того, чтобы связать вот действующего героя, президента, с какой-то партией, с каким-то реальным лицом. Потому что, с одной стороны, на третий срок может пойти и Байден, и Трамп. С другой стороны, как бы там фактически они называли его фашистом, как бы, ну и Трампа называют фашистом, и Байдена называют фашистом, как бы, ну то есть вот, и они пытались уйти от этих отсылок, да, там, конечно, разгон ФБР – это такая вещь, про которую Трамп обещал подумать, да, Байден такого не говорил, но, тем не менее, когда ты идешь на третий срок, может быть, это совершенно логичное действие, неважно каких-то демократических или республиканских взглядов, это разогнать ФБР. И второй момент по поводу объединения Техаса и Калифорнии. Мне кажется, что это на самом деле логично. Мы сегодня вот упоминали уже подкову, да, эффект подковы. И мне кажется, здесь тоже что-то такое. И Техас, и Калифорния, они очень свободолюбивые штаты. Каждый из них понимает свободу по-своему, но, тем не менее, они ставят свободу очень высоко. И вот, может быть, на этой ноте они, собственно говоря, и объединились.
Да, мы очень по-разному понимаем свободу, но уверены, что третий срок для президента подряд – это точно не оно. Вот. Мне тоже очень фильм понравился. Я вот бегло скажу, в чем сюжет. Собственно, начинается гражданская война, и там журналистский коллектив, он решает ехать в Вашингтон, чтобы взять интервью у этого президента. Вот, и на пути у них случаются всякие проблемы. Я тоже, когда тизеры смотрел, думал, ну что за бред какой-то вообще, Калифорния, Техас вместе, какой-то абсурд. А потом я понял, что это, да, такой достаточно хороший шаг максимально отойти вот от нынешнего политического контекста и показать просто саму возможность гражданской войны в США. И мне даже кажется, что во многом это фильм даже и не про США, потому что если вот, ну, если убрать какие-то такие детали и поместить его там, не знаю, во Францию, в Англию или в Германию, то, в общем, ничего сильно не потеряется. То есть суть в том, что война, особенно гражданская, это, в общем-то, отвратительная вещь, что там совершаются различные преступления. Вот. И, ну, и другая вещь – это, вот, естественно, про работу журналиста, вот тоже вот эту дилемму, да, участия либо наблюдения. Это тоже очень хороший момент. Кирстен Данст, мне кажется, очень прекрасно сыграла главную роль. Вот, Игорь, успеем мы что-нибудь про Трампа сказать?
Да, там мало апдейтов на самом деле. Я думаю, что давайте тогда я перейду к Трампу, к апдейтам. Их мало. Значит, больше всего апдейтов по делу в Нью-Йорке. Но здесь я и в порядке саморекламы, и в целом скажу, что я у себя на YouTube-канале запустил. Я каждый вечер рассказываю о том, что происходит в процессе, кого допросили, кто что сказал. Там, ну, стараюсь в рамках 10 минут это рассказывать. Если вам интересны подробности, вот идите туда, можете посмотреть. посмотреть и узнать по каждому дню, в том числе сегодня буду записывать. Значит, по Джорджии, Флориде, Вашингтону, по сути дела, у нас никаких новостей нету. Там идет процессуальное обжалование. По Вашингтону мы ждем, соответственно, решения Верховного суда. Мы не знаем, какое оно будет. Да, и вот понятно было из заседания, что абсолютного все-таки иммунитета судьи не допустят. А дальше вопрос: насколько будет они решат, что у президента есть иммунитет? Это первый вопрос. А второй вопрос: сделают ли судьи вывод сразу, вот есть некий набор фактов по делу в Вашингтоне, применят ли судьи Верховного суда эти факты и сразу скажут, что вот тут вот у Трампа есть иммунитет, вот тут вот нету, поэтому давайте судить его вот за там, где у него нет иммунитета. Или же судьи скажут о том, что вот мы придумали тест, нужно проверить вот это, давайте все в первую инстанцию, и, соответственно, дальше первая инстанция будет решать, есть иммунитет или нет на основании того теста, который мы придумали. Во втором случае у дела вообще нет шансов быть рассмотренным до выборов. В первом случае маленькие шансы, но они остаются. Вот. И последнее, наверное, еще скажу по гражданскому мошенничеству. Там было ходатайство прокуратуры. Напомню, что с Трампа взыскали 465 миллионов. Чтобы это решение не исполнять, ему разрешили внести 175 миллионов в качестве такого встречного обеспечения. Он нашел страховую компанию, которая внесла эти деньги, но прокуратура сказала, что нет, как бы страховая компания ненадежна, ее владелец дружит с Трампом, денег мы не получим, и попросила, значит, это отменить, но судья с этим не согласился, хотя они немножко изменили условия, и в частности вот эти 175 миллионов компания будет обеспечивать деньгами и каждый месяц отчитываться перед прокуратурой о том, что деньги все еще лежат на счету, вот они есть, с ними ничего не происходит, и мы их готовы заплатить в случае чего, если Трамп проиграет апелляцию. Вот. Ну, это, наверное, вот такие самые главные моменты по Трампу, апдейт на вот начало мая.
Да, спасибо большое, Игорь. Вот, мы уже выработали свое время, поэтому будем с вами прощаться. Это была программа «Трифекты», Слабых, Дубравский и Веселов. Увидимся с вами через неделю, вновь в понедельник. Пока-пока.
Всем пока.
Пока-пока.